Меня зовут Елена Фанайлова, я редактор «Радио Свобода» и соведущая страницы «ФМ Время» и телеграм-чата «ФМ Время Радио Свобода». Моей соведущей является Карина Меркурьева, ведущая телеграм-канала «ФМ Время». И мы сегодня возвращаемся в телеграм-канал и вещание. Мы не выходили, скажем честно, с 24 февраля. Все участницы этого проекта оказались в очень сложных условиях и в очень разной ситуации. Техническую поддержку осуществляет наша коллега и подруга из Киева. Я нахожусь в Риге, Карина находится в Тбилиси. И мы сегодня решили позвать девушек из феминистского антивоенного сопротивления. Это такой ресурс, интернет-ресурс, ресурс, который объединяет активисток, волонтерок, которые решают антивоенные задачи, стоят на антивоенных позициях, занимаются политическим активизмом и арт-активизмом и вообще продолжают свою деятельность на фоне военного вторжения России в Украину. Если можно сказать, что феминизм возможен во времена военных действий, то мы сегодня попробуем это обсудить. Координаторки проекта «Феминистское антивоенное сопротивление» Саша Старость, которая занимается больше психологической поддержкой участниц, и Юлия Басманова. Это очень серьезный вопрос, что делать феминистскому движению во времена военных действий. И мне уже поступали иронические комментарии от вполне лояльно относящихся к феминистскому движению друзей мужчин. Повестка-то закончена. Вот такая типичная война как бы обнулила феминистскую повестку. Я ничего подобного не наблюдаю. Напротив, я наблюдаю переформатирование феминистского движения. И, в общем, самый, мне кажется, простой исторический момент, который отсылает нас к чему-то, какой-то модели, которая может работать подобным образом, это феминистское движение времен войны во Вьетнаме американской, когда женская линия сопротивления, женская линия социальной активности стала очень важна вместе со всем антивоенным пафосом и вместе с борьбой за права людей, за права меньшинств, за права темнокожих. Все это является одним проектом движения к свободе. Значит, я вас попрошу, дорогие подруги, прокомментировать, чем является феминизм времен войны, можем ли мы об этом так говорить, и как вы вот лично это чувствуете? Может быть, я бы с Кариной даже начала здесь. После 24 февраля довольно быстро возобновила наш телеграм-чат феминистки.
Ну да, у меня не было никаких сомнений, что феминистская повестка как-то перестала быть актуальной после 24 февраля. Скорее, мне стали довольно часто поступать комментарии, там, в том числе от подписчиков, например, что слишком сильно мы сконцентрировались на антивоенном движении и как будто бы меньше говорим про какие-то другие проблемы, которые, тем не менее, касаются женщин. И я все еще пытаюсь найти, наверное, какой-то баланс. С самого начала было понятно, что женщины, как любая, в принципе, другая социальная группа, которая была изначально уязвима до войны, она будет продолжать быть уязвимой и в условиях войны. Для меня стояла задача каким-то образом говорить о проблемах, которые касались женщины раньше, так, чтобы, когда война закончится, я надеюсь, конечно, это будет как можно скорее, ну, в общем, мы смогли каким-то образом предотвратить те проблемы, с которыми женщины будут сталкиваться. Ну, это в том числе, например, возвращение мужчин с фронта, и мы понимаем, что уровень домашнего насилия будет возрастать, уровень гендерного насилия в том числе. Для меня было скорее важно говорить вот про эти проблемы, какой-то, в общем, фундамент создать, чтобы женщины могли быть чуть более обезопасены.
Поддерживаю абсолютно вот это выступление насчет уязвимости женщин, потому что одной из главных проблем военной операции, так называемой, России в Украине, стали изнасилования. И несмотря на то, что омбудсменка Людмила Денисова была уволена за, так сказать, преувеличение этой информации, сейчас идет в Украине довольно сложная дискуссия по этому поводу, а русские пропагандисты, конечно, с удовольствием это все поддерживают, что якобы вообще все это фейки. Нет, конечно, проблема военных изнасилований это международными судами зафиксированная проблема, которая официально обсуждается примерно с 70-х годов, и эта проблема зафиксированная на военном пространстве стран Югославии, и сейчас, возможно, на тяжелейшем украинском опыте предстоит отработать новые международные механизмы обращения с военными изнасилованиями как видом преступлений, как тем, с чем придется иметь дело затем международным судам. Еще раз говорю, это очень тяжелая для Украины, это страшно тяжелая проблема, и она показательна как история насилия вообще, как история гендерного насилия в целом. Я бы теперь хотела послушать Сашу Старость, Юлю Басманову, как вы понимаете изменившиеся задачи феминистского движения, феминистского дискурса на фоне этого военного конфликта.
Это, в принципе, немного странный нарратив, я его периодически слышу, но вообще, если мы посмотрим на протестную активность, на людей, которые сопротивлялись государству, режиму, простраивали низовые инициативы, занимались активизмом. Вот я, как человек, который все последние годы был занят в этом, могу сказать, что там диспропорционально огромное количество женщин. Поэтому довольно странно абсолютно разделять и разносить антивоенные, антирежимные инициативы и феминистскую повестку, потому что протест в России, низовой протест активистский, он на огромный процент женский. Может быть, каким-то мужчинам это незаметно, потому что их нет в этом протесте в таком количестве. Но вот я подтверждаю, что это абсолютно так. Стоит сказать, что я до войны никогда не позиционировала себя как-то активно как феминистку, то есть я занималась другими активистскими инициативами, хотя я, естественно, разделяю эгалитарные феминистские ценности, но в то время довоенное очень часто звучали разговоры о том, что вот вы здесь занимаетесь каким-то там кэнселингом, вы там разбираете институт репутации, там тыры-пыры, а вот есть настоящие серьезные проблемы, и, дескать, в квазипатриархальном мире, значит, у женщин настоящих серьезных проблем нет, вот приезжайте в исламские страны, где там людей закидывают камнями. Сейчас мы оказались в так называемом простом, понятном мире, где люди убивают друг друга, совершают насилие, где идет война, и где абсолютно такой совершается архаический откат. И вот они, настоящие проблемы, о которых вы так долго говорили, как будто бы в представлении очень многих мужчин это и есть тот самый настоящий правильный феминизм, который занимается не гендер-гэпами, институтом репутации, а спасает жизни. Но вот мне кажется, что в этом контексте тоже как будто бы критика это не совсем уместно. Я не обесцениваю, естественно, другие формы феминизма и другие занятия, но уж в военное время абсолютно точно актуализируются проблемы спасения гендерного насилия, и женщины всегда во время войны, которая легитимизирует маскулинное насилие, в том числе с той стороны, что маскулинное насилие защищает рядовых граждан, защищает гражданское население, в это самое время женщины оказываются очень часто в положении, когда все патриархальные установки еще больше утрируются, и они еще больше получают вот эту самую легитимность, соответственно, помещают женщин опять вот в это странное юридическое и смысловое пространство, где они как бы являются вторичными по отношению к главной цели победе в войне, и очень часто оказываются разменной монетой во всех этих ситуациях, и как бы женская эмансипация, и женская защита, и женская координация здесь как раз очень важны.
Да, очень согласна вот со всем, что Саша сказала, и с тем, что говорила Карина. Мне тоже кажется, что важно понимать, что как бы все те проблемы, которые были у женщин до войны, они никуда не исчезли, не испарились, и что станет хуже. Во-первых, потому что война — это в целом нормализация насилия, очень такая серьезная нормализация. У нас ну, как бы в России без того с этим было довольно грустно, у нас очень высокий уровень насилия, и это отражалось на женщинах в первую очередь. Домашнее насилие, сексуализированное насилие — это все было, и этого всего будет больше, когда солдаты они начнут возвращаться с войны. И война сейчас, она идет в том числе под консервативными лозунгами. То есть для нас, как для феминисток, вообще важно ей сопротивляться изо всех сил, потому что эта война направлена на уничтожение того прогресса, который был достигнут феминистским движением в России за последние несколько лет.
Да, Юль, спасибо. Попросила бы Карину сделать такой небольшой обзор самых ярких, может быть, событий и героинь феминистского антивоенного сопротивления. Вот какие фигуры, какие случаи наблюдаем. Карин, пожалуйста. Что происходило с героинями протеста?
Наверное, сконцентрируемся сначала на арт-протесте, а потом уже перейду к другим каким-то формам. 24 февраля сразу стало понятно, что женщины как-то активно включаются в антивоенные акции. Вот по данным ОВД-Инфо, например, доля задержанных среди женщин во время этих антивоенных акций составила 44%, хотя на прошлых митингах, по их оценкам, это было число 25%. Многие задержанные женщины, как известно, столкнулись с огромным количеством нарушений их прав. Известно правозащитникам по меньшей мере о 16 случаях, когда полиция задерживала женщин с детьми младше 14 лет на время, которое превышало установленные законом 3 часа. То есть некоторых там оставляли на ночь в отделе полиции, арестовывали на несколько суток. Также было известно о случае, когда в московском отделе полиции Братеева задержанных на антивоенной акции девушек пытали, а в Нижнем Новгороде заставляли, например, раздеваться догола и приседать перед сотрудниками полиции. После того, как в России приняли закон о фейках против российской армии, который вводит уголовную ответственность, собственно говоря, выступать против войны стало еще сложнее. И сейчас мы уже знаем как минимум о 59 уголовных делах по этой статье и вынесли уже 2 приговора. Многие активистки стали, конечно, после этого уезжать из страны, но, тем не менее, есть те, кто продолжает бороться и устраивает какие-то арт-акции. Вот как раз про них и хотелось рассказать. Например, в конце мая активистки Наталья Перова и Людмила Анненкова провели акцию в окровавленных платьях в Москве у здания МИДа. Акция называлась «Нам не отмыться от крови». И, собственно говоря, после этого девушек начали активно преследовать представители силовых структур. В начале июня задержали активистку Наталью Перову. На нее составили 2 протокола, первый из-за неповиновения. Якобы она после задержания отказывалась выходить из полицейской машины, а второй за несогласованное публичное массовое мероприятие. По первой статье ей назначили 7 суток ареста, по второй штраф 10 тысяч рублей. На вторую активистку, которая тоже участвовала в этой акции, составили протокол об организации несогласованной акции, и когда она выходила из спецприемника, ее задержали снова. Кроме того, на активисток составили еще и протоколы о дискредитации вооруженных сил России. 1 июня, в День защиты детей, режиссерка Екатерина Селенкина провела тоже запоминающуюся антивоенную акцию в московском метро. Она зашла в вагон с манекеном окровавленного младенца и произносила при этом: «Российские военные убивают детей в Украине». «Война с Украиной, развязанная Россией, во многом вытеснена из сознания россиян», говорила она, «и публичных пространств Москвы». И, заходя с младенцем в окровавленной пеленке в метро, она хотела как бы столкнуть случайных прохожих с тем, что происходит сейчас в Украине. В конце июня другая петербургская активистка Алена Федорченко ехала в метро с ртом, заклеенным надписью «Страх». Она рассказывала, что многие старались как-то ее не замечать, отводили глаза. О своей акции в интервью она рассказывала: «Сейчас мне 30 лет, я остро ощущаю свою сопричастность, вижу, как законы, которые принимаются в другой стране, влияют на мою повседневность, и хочется вовлечь граждан в эту реальность, в которой она находится».
Насколько я знаю, Саша Старость занимается делом Саши Скочеленко, питерская художница, которая за свои акции по тому, как она заменяла ценники в магазине, да, на ценники с антивоенными какими-то надписями, вот уже находится какое-то время в заключении, и у нее довольно сложный кейс со здоровьем. Саша, можете как-то это прокомментировать?
Да, могу. Я занимаюсь вообще, в принципе, проектом «Черный февраль», который посвящен всем антивоенным делам, которые были за последние 4 месяца заведены. Мы делаем его вместе с моими коллегами. Коллеги не представляются, потому что это не особо для них безопасно, но они есть, и они происходят примерно из тех же инициатив, что и я. Мы из инициативы «Психоактивно» нашей самоадвокатской платформы, а также из близкого круга друзей Саши Скочеленко. Сейчас у Саши ситуация такая, что она была в какой-то момент помещена в психиатрическую больницу. До этого очень долго находилась в СИЗО. Ну, на обследование она туда помещена, и условия там сейчас плохие, и Саша очень ждет возвращения обратно в СИЗО, потому что там оказалось еще все хуже. А когда она находилась в СИЗО, у нее были очень большие проблемы, потому что у нее есть хронические заболевания, глютенонепереносимость, это непереносимость определенных продуктов. Можете погуглить, что такое целиакия. Но это связано с зерновыми продуктами в основном, то есть базовыми, которые мы все время с вами едим. Это хлеб, крупа, там, макароны и так далее. И к тому же у нее циклотимия. Сейчас, насколько я знаю, официально ей диагностировали уже даже и биполяры. Естественно, никаких условий для этого создано не было.
Я хотела прокомментировать для тех, кто, может быть, не понимает, что такое циклотимия и биполяр, что это, по сути дела, это психиатрический диагноз. Это не инвалидизирующая патология, но к этому человеку нужно относиться с определенным вниманием. Извините, Саша, продолжайте.
Биполяр вполне может стать инвалидизирующим расстройством, на самом деле, особенно если его не лечить, особенно если обострение никак не купируется. Мы создали сайт, который собрал всю информацию про Сашу, Сашин кейс, помощь Саше, видеозащиту Саши и так далее. И в это же время стали получать очень много информации о других таких же кейсах с просьбами поддержки и сделали такой большой хаб, где огромная картотека всех антивоенных кейсов. У нас есть бот обратной связи, куда вы можете написать, если вам что-то известно, потому что наш фокус — это уязвимые группы и малоизвестные кейсы, и как бы сопротивление вот этой медиа-инерции, которая про них ничего не пишет, и люди пропадают. Вряд ли Саша рассчитывал на то, что это так все закончится, и очевидно, что навряд ли она делала много уличных акций до этого, и это абсолютно вегетарианская акция, но наше государство расправляется с этой акцией так, как будто Саша пускает поезда под откос. Нужно понимать, что так оно и происходит. Абсолютно неважно, чем именно вы занимаетесь и насколько вы идете на прямолинейную борьбу там, с государством или с войной, потому что в любом случае как бы вам прилетит. Поэтому Сашин кейс, мне кажется, так важен, потому что она как раз вот из тех прекрасных пацифистов, которые действительно хотят всем только добра, но в итоге вот оказываются в положении, где их нужно спасать. И чтобы этого было меньше, нужно, конечно, как можно больше информации о том, как правильно проводить акции, как себя по максимальному обезопасить и как постараться не сесть в тюрьму.
Саш, спасибо. Если можно, Юлю Басманову мы сейчас включим.
В плане акции на меня действительно тоже наибольшее впечатление произвел кейс Саши Скочеленко. Саша правильно сказала, что действительно очень беззубая акция, то есть, ну, она просто ценники заменяла в супермаркете. До того, как ее арестовали, я даже представить себе не могла, что человека за такую мелочь могут посадить. Ей там довольно серьезный срок грозит, и это, конечно, очень сильно выбивает из колеи, потому что, ну, вот у нас там ФАС, в том числе, когда мы планируем акции, у нас постоянно идет вот эта дискуссия про баланс акционизма и безопасности. С одной стороны, хочется яркую акцию, с другой стороны, чем ярче твоя акция, тем больше вероятность, что все просто после нее отправятся дружно в тюрьму. И для нас это прям очень сложно, потому что мы даже зачастую предсказать не можем, что за какое-то действие, ну, типа, человека могут посадить, потому что сейчас за все абсолютно могут посадить. И это очень выбивает из колеи, в том числе, когда ты пытаешься делать какой-то активизм.
Карин, может быть, вы вопросы уже девушкам будете задавать, да?
Да, я хотела как раз по итогу Юлиного высказывания. Как вы вообще вы ищете баланс вот между яркой акцией и тем, чтобы все-таки это происходило наиболее безопасно для участниц?
Мы постараемся заранее продумать, какие здесь могут быть риски, какие усилия мы можем приложить для того, чтобы эти риски минимизировать, возможно, как-то подкорректировать формат, написать людям там внятные инструкции по безопасности, например. И будут ли эти инструкции выполнимы? Ну, к примеру, если вы в супермаркете меняете ценники, не расплачивайтесь там же потом карточкой. То есть мы стараемся соблюдать баланс между как бы рисками, которые можем снизить мы, изменив формат, и рисками, которые мы можем минимизировать, если мы будем говорить людям об этих рисках, предупреждать, как этих рисков избежать, то есть образовывать людей, относиться с большой внимательностью к своей безопасности.
Карина, может быть, вы расскажете нам еще о политическом женском сопротивлении?
К антивоенному протесту начинают подключаться вообще абсолютно разные люди из разных регионов и выбирая при этом абсолютно разные какие-то формы высказывания. Например, широкую известность приобрела в СМИ история Екатерины Зариповой, это жительница Ясногорска в Тульской области, которая срывала с окон средней и старшей групп детского сада буквы Z, а также еще история пенсионерки, ну, лично меня она, например, поразила, это пенсионерка из Улан-Удэ Наталья Филонова, ее штрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, арестовали на 5 суток по статьям о мелком хулиганстве и сопротивлении полиции, а поводом послужило то, что она попросила водителя автобуса снять наклеенную в салоне букву Z, и в ответ на это он решил высадить всех пассажиров и силой доставил женщину в отделение полиции. Борьбу с буквами Z и V, символом так называемой военной спецоперации, в Псковской области решила вести и другая женщина, это депутат депутатка, глава Новоржевского района Софья Пугачева. В июне она, например, запретила детям украшать Дом культуры этими символами. Спустя какое-то время к ней домой пришли с обыском. Ну, из таких показательных, на мой взгляд, была история в начале июня, когда Управление Следственного комитета по Воронежской области завело уголовное дело по статье о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности против муниципальной депутатки Нины Беляевой. По версии следствия, она 5 апреля во время интервью с иностранным блогером публично высказывала призывы к насильственной смене власти в России. И, собственно говоря, в интервью она назвала военную агрессию России военным преступлением и выразила надежду, что Владимир Путин будет отстранен от власти. Сказала при этом: «Надеюсь, кто-нибудь из его поваров или охранников сможет стать героем». И, собственно говоря, за это и было возбуждено уголовное дело.
Тут интересно, что Нина Беляева — это депутатка от КПРФ, молодая женщина, активная, КПРФ от нее тут же, собственно, открестилась, и сейчас она находится, насколько я понимаю, в международном розыске, заочно арестованная, выехала за пределы России. Я бы сюда добавила, вот как ни странно, вы можете со мной не согласиться, но это случай Ники Белоцерковской. Это довольно богатая, довольно обеспеченная женщина, такая гламурная блогер, которая позволила себе антивоенные высказывания, и сейчас ее недвижимость арестована по суду. Вот тут такой интересный момент, что ли, нарушение элитарности. Смотрите, у нас есть вопросы в чате. Здравствуйте, в Беларуси все это проходили в 96-м и 2020-м годах. А смысл от этих акций? Это вот прям вопрос к Саше и к Юле.
Мне лично кажется, что в Беларуси грустно сейчас, в основном потому, что Путин дает Лукашенко очень много денег на силовиков. Путину, к счастью, пока что денег никто из другой страны на силовиков не дает. Он только тратит очень много. Поэтому, мне кажется, не совсем здесь корректно сравнивать Россию и Беларусь в том плане, за счет чего диктатура держится. Что касается смысла акций, меня всегда очень радуют такие вопросы, потому что в нем подразумевается, что раз смысла нет, то мы не будем ничего делать. Если ничего не делать, то ничего все равно не изменится. И пока мы как общество, как народ, как вообще политическая какая-то сила не начнем выражать свое несогласие с происходящим, активно выражать самыми разными способами, такими, как комфортно, может быть, каждому из нас, другому, там, может быть, некомфортно один способ, но комфортен другой. Пока мы не научимся выражать свое активное несогласие с происходящим, у нас в стране тем более ничего меняться не будет, будет еще хуже становиться, и еще быстрее будет становиться еще хуже. Сопротивляться несправедливости нужно всегда, даже когда, наверное, кажется, что вряд ли из этого что-то получится. Вот история про то, что ничего не получится и смысла в этом нет, это в некотором смысле когнитивное искажение, потому что политика любая, всегда, даже там в демократических странах, это деятельность очень сильно отложенным результатом. Это нормально, что результат, он будет не сейчас, он будет там через несколько лет, скорее всего, или, может быть, через 10 лет. Но он в любом случае будет, и наша самоорганизация этому способствует. И чем больше мы самоорганизовываемся, чем больше мы выражаем свой протест, тем больше и сильнее и ярче выраженный будет результат нашей деятельности.
С одной стороны, есть, безусловно, такие акции, которые сейчас просто опасны и достаточно бессмысленны. И здесь я исхожу просто из убеждения, что задача сопротивления и антивоенного в том числе, как можно дольше оставаться на свободе, чтобы продолжать свою работу и чтобы делать ее продуктивно. Поэтому, конечно же, идти на Красную площадь и, не знаю, там, палить в воздух из пистолета и кричать «нет войне» – это абсолютно бессмысленное там сейчас действие, которое ни к чему не приведет, кроме того, что вы сядете в тюрьму, вы станете еще одним политзеком, и все силы будут направлены на помощь вам, но, скорее всего, никто не сможет вас вытащить из этой машины репрессивной. С другой стороны, есть история про то, что форматы акций, на которые сейчас переходят люди, и в том числе форматы, которые предлагают феминистское антивоенное сопротивление, это формат работы таких affinity-групп, абсолютно разрозненных, совершенно не публичных и анонимных, где люди оставляют фактически друг другу в городском пространстве сообщения. И эти сообщения очень важны для тех людей, которые сейчас остались в России, которые не могут из нее уехать или принципиально не хотят. Потому что им нужно встречать эти знаки, эти месседжи о том, что у них есть здесь в городе, в их там районе, регионе люди, которые разделяют с ними это мнение и которые точно так же продолжают эту повестку на поверхности держать. И с одной стороны, это важно для тех людей, которые сейчас изолированы и из-за действий той же самой репрессивной машины они не могут открыто собираться, у них очень ограниченные возможности публичного взаимодействия. С другой стороны, люди, которые просто живут в районе, которые просто живут в городе, они тоже должны об этом не забывать, потому что есть такая тенденция, и сейчас за последние 4 месяца она особенно заметна. Люди устают от этой информационной повестки, связанной с насилием, и поскольку насилие происходит не на территории России, оно все равно воспринимается как отдаленное, но назойливое, и люди сдвигают фокус с этого. А сдвигать фокус с этого абсолютно нельзя, потому что здесь не только дело в войне. То есть в первую очередь речь идет о войне, но на самом деле эта война – это результат тех обстоятельств, в которых мы в России находимся. Это результат режима, при котором мы живем, того государственного устройства, которое у нас здесь есть. И таким образом все эти штуки взаимосвязаны. Поэтому я думаю, что, конечно, акции должны происходить. Другой вопрос в том, что они не должны быть самоубийственными по типу акции «Камикадзе». Это факт.
Да, Саш, спасибо. Я позволю себе комментарий по поводу Беларуси. Ну, в общем, что позволили вскрыть эти акции женщин-активисток протестного белорусского движения? Вот именно то, о чем говорит Саша. Это связь гендерного насилия и государственного насилия. Были огромные социологические исследования по Беларуси, которые просто впрямую показали, как поведение первого лица Беларуси, то есть президента Лукашенко, связано с поведением его силовиков, как запрет на закон о домашнем насилии непосредственно связан с карательной машиной, как психология связана с технологиями поведенческими. И еще вопрос нам поступил, как присоединиться к каким-нибудь протестам и акциям в России. Но я думаю, что для начала поискать в Телеграме строку «феминистское антивоенное сопротивление», а внутри публикации этого ресурса уже выбрать для себя форму удобного взаимодействия с теми анонимными группами, о которых говорила Саша. Саша и Юля, есть что-то добавить?
Вы все правильно сказали, да, подписывайтесь на нас, смотрите, мы там практически каждую неделю предлагаем новые форматы акций, плюс всегда можно там расклеивать листовки, стикеры, делать что-то такое, там рисовать граффити. Если у вас есть какие-то идеи, акции, вы можете нам прислать свои идеи в бот, и мы, возможно, их опубликуем. Мы так довольно часто делаем.
Карин, у вас были вопросы к Саше и к Юле?
Да, как раз, мне кажется, Саша начала немножко про это говорить, что люди в последнее время выгорают, вообще устают от сообщения о войне в том числе, тем более, что появляется все меньше возможностей выходить с какими-то антивоенными акциями. В России многие уезжают, это тоже добавляет определенный какой-то негативный фон. Но, тем не менее, вы придумываете, ну, в смысле, вы, феминистское антивоенное сопротивление, постоянно придумываете какие-то новые форматы акций, это там антивоенные газеты, которые как-то подпольно распространяются, и стикеры, и у вас были мимикрирующие под молитвы антивоенные тексты, я помню, в мессенджерах, которые вы рассылали, и какие-то уличные акции, тем не менее, проходят. Расскажите вообще, что, не знаю, вам лично помогает не выгорать в этой ситуации, где вообще находите ресурсы, может быть, это будет тоже полезно кому-то из слушателей.
Ну, во-первых, я не могу ответить на этот вопрос, на то, как не выгорать, потому что я довольно сильно выгораю, но это связано в основном с тем, что у меня просто очень много проектов одновременно, и сложно их вести. Но хотелось бы, наверное, сказать, что вообще выгорать – это как бы нормально. При том количестве работы, которые делают антивоенные активисты и активистки, это вообще абсолютно неизбежно, особенно если учесть, что это еще все работа, которую большинство делает помимо своей основной работы, то есть зарабатывания денег. Но здесь очень важно просто вовремя отмечать моменты, которые вас к этому выгоранию приближают. И если вы чувствуете, что вы начинаете съезжать, у вас есть отличный способ об этом поговорить, проверить свое состояние. Во-первых, с помощью брошюр, которые мы выпускаем, и в канале феминистского антивоенного сопротивления можно найти наши брошюры про маркеры выгорания, про разные состояния. А во-вторых, можно просто вообще абсолютно напрямую уже пойти и обратиться к нам в наш бот психонаправления, который тоже мы разместим. Наверное, сейчас как-нибудь придумаем, как в комментариях его разместить. Если у вас есть какой-то запрос, если вам плохо, если вы очень много работаете, вы можете обратиться к нам, мы подберем вам специалистку, это абсолютно бесплатно. Специалистка будет заниматься с вами столько сессий, сколько она сочтет нужным, но вот первичную кризисную помощь мы оказываем. И мне очень важно было бы вообще этот месседж донести, потому что на самом деле всю вот эту психоработу очень часто воспринимают как какие-то просто саппортив, дополнительные практики, но я абсолютно убеждена, что это прямо оружие, целенаправленное в нашей работе и в нашей борьбе, потому что человек, который находится в каком-то пограничном кризисном состоянии, не просто непродуктивен, ладно бы это, но у нас сейчас с вами у всех очень опасная работа, и мы постоянно себя этой опасности подвергаем. И если мы не можем адекватно оценивать обстоятельства, если у нас как-то сужен горизонт событий, мы не понимаем, что происходит, и мы там выгорели, нам очень плохо от переизбытка информации, мы совершаем очень много опасных ошибок. Для себя, для других мы подвергаем опасности себя, своих коллег. И как бы в итоге все это вообще может очень плохо для нас закончиться. Поэтому психологическая помощь – это просто инструмент, который обязан быть у каждого активиста, у каждой активистки. Нужно найти какую-то возможность бесплатно эту помощь получать, такие возможности есть. Вот наше направление – это одна из таких возможностей. Есть и другие похожие инициативы, которые эти консультации оказывают. Но мне кажется, что очень важно, в общем, понять, что это не какая-то дополнительная привилегия, потому что очень часто активисты работают до выгорания, потому что так надо, потому что мы помогаем всем, мы спасаем мир, и вообще у нас нет времени сейчас заботиться о себе, мы заботимся о других. Это абсолютно контрпродуктивно и абсолютно неправильно, если мы ставим себе какие-то большие длительные цели. Так что я всех призываю, обращаться в психобот феминистского антивоенного сопротивления.
Да, Саша, спасибо. И, мне кажется, не менее важная штука. Вот что вы думаете, может быть, Юля скажет, в вопросе Карины заключалось утверждение об усталости людей от войны, и это может выражаться в самых разных формах, но вот судя по социологическим опросам и у нас в России, и в Европе, люди, да, говорят о том, что они устали от войны, и хочется прижать уши и сказать, ой, может быть, все обойдется, может быть, без нашего участия как-то это все закончится. И это я вот сейчас не свое личное мнение там излагаю, я излагаю мнение и социологов, и политологов, которые пытались эти все варианты ответов интерпретировать. При всей разнице реакции российского населения и, допустим, восточноевропейского населения и разной цене этих ответов, и, в общем, я надеюсь, что не нужно это проговаривать. Понятно, что Европа воспринимает Россию как агрессора, а большинство россиян все-таки стараются не верить до сих пор в агрессивность поведения собственного правительства и собственных военных. Так вот, при всем при этом усталость отмечается. Вот что с этим делать? Делать ли с этим что-то вообще? Или нам нужно просто ждать развития политических событий, военных событий, решений НАТО, оружия там и так далее, и так далее? Кто? Может быть, Юля, потому что Саша только что выступала.
Касательно россиян, да, я понимаю, что есть желание сейчас абстрагироваться от войны, от ужасных новостей, от бесконечного там насилия, пропаганды этого насилия. В общем, хочется отвлечься от всего этого. Но, к сожалению, в России такая ситуация, что мы не можем этого не замечать. Совсем скоро население России начнут догонять экономические последствия санкций вообще этой войны в целом. Не замечать этого будет невозможно. Что, как мне кажется, правильно сейчас делать? Вот как раз освещать последствия экономической войны, делать на них больше акцента для того, чтобы население России понимало, что они не могут абстрагироваться от этой войны, они не могут продолжать жить, как жили раньше. Это уже невозможно, и эта невозможность – прямое следствие этой войны. Придется на нее обращать внимание.
Но просто вся эта штука, она в очередной раз демонстрирует проблему, с которой мы сталкиваемся, в том числе и когда смотрим на то, как ведутся военные действия. Россия абсолютно неоднородная страна. И она совершенно раздробленная уже сейчас, на самом деле, потому что регионы, у них абсолютно разные ситуации с репрессией. В каждом регионе сидят свои отдельные царьки. Есть традиционно регионы, которые подвергаются гораздо более сильным и серьезным репрессиям. Например, Сибирь. То, что у нас происходит в Крыму с теми же крымскими татарами и с их организациями. Эта вся история, она в очередной раз показывает, как эти штуки на самом деле взаимосвязаны, потому что мы везде видим одну и ту же картину. Вот как людей из бедных регионов отправляют в первую очередь там, в качестве пушечного мяса выступать на войне, точно такая же история происходит и здесь. Люди, которые оказываются вдалеке от больших городов, без медиа, без бэкграунда, без правозащитной поддержки, у них вообще нет никаких инструментов, и это значит, что они становятся именно теми людьми, чьи права можно нарушать и делать с ними все, что угодно. Государство действует по принципу рандомайзера. И на войне, и в репрессиях оно действует совершенно одинаково, что там оно бомбит города, да, там типа в качестве каких-то странных акций, то ли устрашение, то ли это действительно просто какие-то плохие, неточные ракеты, что там у них происходит, совершенно не ясно. Но то, что происходит с репрессиями, понятно уже. Если мы будем брать только людей, которые замешаны в публичной деятельности, тогда все будет понятно и предсказуемо. Если будет больше гражданского действия, которое не обусловлено ни какими-то медийными механизмами и не опирается только на них, не воссоздает и не реплицирует иерархии, которые у нас здесь существуют и которые нас к этому всему отчасти привели, то будет больше ощущение, что мы все-таки не абсолютно бессильны, потому что это чувство, которое у многих сейчас возникает, и вот именно это самое отложенное действие, оно действительно тяжелее всего людям дается, и мне тоже.
Саша Старость и Юлия Басманова, координаторки проекта «Феминистское антивоенное сопротивление», Карина Меркурьева, ведущая телеграм-канала «Фемвремя. Радио Свобода», и я, Елена Фанайлова, соавтор проекта «Фемвремя» и телеграм-чата «Фемвремя. Радио Свобода».